Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Юбилей Карнеги-Холл», «Янсенс» и «Седьмая симфония Шостаковича». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний альманах юбилеем, который для всех нью-йоркцев чрезвычайно важный. 125 лет Карнеги-Холл. Карнеги-Холл, наверное, самый знаменитый концертный зал Америки, не так ли?
Да, и один из самых знаменитых, если, может быть, не самый знаменитый концертный зал, может быть, всего мира. Ну, в любом случае, в первую тройку он точно входит.
Даже те люди, которые никогда в жизни не слушали музыку и никогда в жизни не ходили в Карнеги-Холл, знают анекдот про Карнеги-Холл.
Да. Как попасть в Карнеги-Холл?
Вы знаете, говорят, что этот анекдот связан с именем Яши Хейфица, которого спросил турист на улице, как попасть в Карнеги-Холл. И он, не задумываясь, сказал...
Занимайся.
Этот анекдот приписывали разным людям. Так вот, Карнеги-Холл, 125 лет, и Карнеги-Холл сегодня выглядит еще лучше, чем когда бы то ни было, потому что он постоянно обновляется, недавно произошла большая реновация, и он по-прежнему такое огромное заведение, один из самых больших домов, построенных в конце 19 века, когда он открылся, и он связан с именем Карнеги, и, по-моему, это крайне любопытно, особенно сегодня, когда во время политической предвыборной кампании все время говорят о богатых, о том, как нужно взять все и поделить, и богатых отменить. Карнеги, который дал свое имя этому залу, потому что он его, собственно говоря, основал, это была его частная собственность. До 1925 года Карнеги-Холл принадлежал семье Карнеги. И они там устраивали концерты, только потом его продали городу и так далее. Но сам Карнеги, фигура чрезвычайно интересная, и он начинал с самых низов, беднее его никого не было, это бедный шотландский эмигрант. Он страшно разбогател, и он написал книгу, которая была чрезвычайно влиятельна тогда и сейчас тоже, называлась «Евангелие богатых». И в этой книге он говорил о том, что богатые должны все свои деньги раздать, потому что жизнь олигарха, как мы сказали бы сегодня, делится на две части. В первую часть он зарабатывает деньги, а вторую часть он их раздает. Его рабочие ему говорили: «Так раздайте нам». Но Карнеги сказал: ни в коем случае, потому что каждый рабочий предпочел бы, чтобы мы увеличили зарплату. А я предпочитаю построить библиотеку или концертный зал, потому что это позволит вырасти этим рабочим и стать другими людьми, подняться выше по социальной ступени. И он считал, что это вот именно дело богатых – это устроить такой социальный лифт в Америке. И благодаря этому, конечно, во всем мире существовало целая сеть карнегиских библиотек. 3000 библиотек только в одной Америке он построил. А он еще очень много помогал в Шотландии, своей родной Англии. Знаете, сколько он денег раздал? 78 миллиардов по нашему счету. Это 90% его состояния. Но, наверное, лучшее из того, что он оставил миру, это Карнеги-Холл. Вам нравится этот зал? Вам нравится слушать музыку там?
Да, там действительно, вот если можно такое вымолвить, идеальная акустика, то в Карнеги идеальная акустика. Там все слышно с какой-то необыкновенной прозрачностью и выпуклостью. И я в очередной раз имел счастливую возможность в этом убедиться, когда недавно побывал в Карнеги на двух концертах. Приехал с гастролями баварский оркестр «Радио», который возглавляет, как вы знаете, наш рижский земляк Марис Янсенс. Ну, меня с Марисом Янсенсом еще связывает и то, что мы с ним вместе учились не только в одной школе, но и в одном классе и сидели, что называется, за соседними партами. Так что нашей дружбе уже, я не знаю, сколько, 55 лет, я думаю, как минимум. Много соображений по поводу этих двух концертов было. Я начну с Карнеги-Холла как такового, потому что, опять-таки, мне было чрезвычайно любопытно любопытно наблюдать за публикой.
А ведь надо сказать, что публика в Карнеги-Холл очень-очень разная. Это не та же самая публика, которая ходит на филармонические концерты. Дело в том, что Карнеги-Холл был всегда демократическим заведением. Ведь там же устраивали концерты, например, джаза. Там выступали все знаменитые джазисты. Гудман, Эллингтон, Гленн Миллер. Там выступали рокеры. И, конечно, там дважды выступали Битлз. То есть эта публика самая разная. Более того, даже мы с вами там выступали. Вы помните, когда мы вручали первый раз премию «Либерти», то мы вручали ее на сцене Карнеги-Холл в 1999 году.
Как же.
И надо сказать, что когда я попал наконец на сцену Карнеги-Холла, догадываясь, что больше меня туда никогда не пустят, я встал на сцену и посмотрел в зал и представил себе, что должен чувствовать музыкант, актер, который выступает вот в таком огромном зале. А он действительно огромный. Там почти 3000 мест. И вот это ощущение массового зрителя, оно, по-моему, страшно электризует. Причем любого, даже самого опытного музыканта, не так ли?
Ну, вообще, ведь Карнеги присуща аура некоторая. Я очень не люблю вот это выражение «место намолено»,
а
да?
Я люблю, я в это верю.
Нет, я в это верю, я не люблю выражение.
А, это другое дело.
Но вот я верю, что создается определенная аура, что она каким-то образом формируется, эта аура, усилиями, вот поколениями музыкантов.
Начиная с первого концерта, который дал Петр Ильич Чайковский все-таки.
Безусловно. Так что тут особая связь еще Карнеги с Россией в данном случае, которая никогда не прерывалась, я должен сказать, несмотря ни на какие политические затруднения в отношениях между Советским Союзом и сейчас Россией с Соединенными Штатами, Карнеги всегда остается вот той нейтральной площадкой, на которой возможно взаимодействие и встреча культур двух этих великих стран. Но, опять-таки, публика в Карнеги. Да, конечно, выступали Битлз, но вы же забываете о ценах. Цены все-таки очень высокие. И я все время слышу вот это вот постоянное
сидеющая
аудитория. У меня всегда простое возражение на это. Если бы действительно это была бы вот сидеющая аудитория, то в какой-то момент это был бы не зал, а кладбище. Ничего подобного. Да, в этой аудитории много седых голов. Но это все время новые седые головы.
Вы знаете,
вы поймите.
Я не вижу в этом ничего странного, потому что я считаю, что классическая музыка, как и классический театр, например, это приходит с возрастом. Это, знаете, как вино. Нужно,
правильно.
Должна быть выдержка.
Но это
все
время следующее, следующее поколение седовласых посетителей.
Люди открывают для себя высокую культуру. Вы знаете, как говорили китайцы, сначала художник пишет реки и горы, потом он занимается всем на свете, и только к старости он приходит и видит, что реки и горы. Вот так и мы. Мы можем что угодно искать, но потом мы понимаем, что есть Бах, что есть Бетховен, что есть Шекспир, и мы возвращаемся к тому, что и так все знали. Я это по себе чувствую, потому что для меня музыка открылась после 40 лет, и я думаю, что не я один такой.
Так что, видите, в этом отношении Карнеги тоже очень репрезентативен. Да, там есть определенная часть публики, вот такая седовласая, которую мы как бы считаем естественной публикой в Метрополитен и в филармоническом зале, но очень много среднего возраста людей и много молодежи, совершенно не каким-то таким сверхпарадным образом одеты. Демократически одеты, демократически себя ведущие, не ощущающие себя какими-то там неофитами в этом зале. Вот возвращаясь к концерту, скажем, две программы Янсенса, ни разу никто не зааплодировал между частями. Ни разу. То есть это показывает, что публика не в первый раз уже приходит. Уже она знает что-то об этикете музыкальном. Я не против того, чтобы аплодировали между частями. Это просто показатель того, публика совсем-совсем новая, или все-таки она уже здесь уже бывала и знает, где можно, а где нельзя аплодировать. Что же касается самих концертов, то должен я вам сказать вот с полной-полной откровенностью и беспристрастностью, несмотря на то, что с Янсенсом меня связывают, как я уже сказал, многолетние приятельские отношения. Я с полной ответственностью говорю, что на сегодняшний момент этот оркестр Баварского радио является лучшим в мире, лучшим. И Магнус Янсенс является ведущим современным симфоническим дирижером.
Уже хорошо.
Эти два концерта произвели на меня ошеломительное впечатление. Ошеломительно. То есть Янсенс, который уже много лет работает исключительно с этим оркестром, он до недавнего времени являлся также руководителем Амстердамского концертгебау и таким образом как бы возглавлял два оркестра, которые входили даже по официальному рейтингу в пятерку лучших оркестров мира. Но сейчас он отказался, и сейчас вот как бы его оркестр – это оркестр Баварского радио, который базируется в Мюнхене. Он создал этот оркестр. Я не раз и не два слышал Янцес с этим оркестром здесь, в Нью-Йорке. И каждый раз степень взаимодействия дирижера и оркестра поднимается на новую ступеньку. Это музыканты, которые живут, дышат вместе с дирижером. Они составляют одно единое целое. Когда их слушал, я вспоминал строки Ахматовой. «Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной». Вот звучание этого оркестра, это была вот эта воздушная громада. То есть это одновременно нечто чрезвычайно воздушное, нежное, пианиссимо незабываемое. И в мгновение ока, без малейшего перехода, без малейшей нестыковочки, это звучание может превратиться в массивное, такое как бы ликующее, дух перехватывает от этого. При этом они, не отрываясь, смотрят на дирижера абсолютно увлеченно, с полной отдачей. Оркестрант ведь на самом деле, я это тоже не устаю повторять, это очень болезненное существо. На самом деле, кто такой оркестрант? Это неудавшийся солист, если уж мы об этом говорим.
Да, я помню, мы не раз это говорили, да. Меня всегда поражает эта метафора, как я представляю себе оркестр как коллектив неудачников, причем вот, блестящих неудачников.
Да, понимаете? Но здесь они действительно они не чувствуют, эти люди, никакой ущербности. Они счастливы музицировать вот с этим своим маэстро, потому что они знают, что этот маэстро, в свою очередь, отдает им все свое существо. Он с ними живет, он с ними печалится, он с ними радуется. Первый концерт был с очень любопытной программой. Там прозвучало произведение современного американского композитора Джона Корильяна «Фантазия на остината», в которой была задействована фигура ритмическая и мелодическая из 7-й симфонии Бетховена. Затем прозвучало произведение Эриха Корнгольда, известного кинокомпозитора. Это тоже любопытно. Он австриец, венец, который эмигрировал в гитлеровское время в Соединенные Штаты, стал одним из самых популярных голливудских композиторов. Но продолжал сочинять в таком классическом роде, и скрипичного концерта сыграл один из очень примечательных современных молодых виртуозов Леонидас Кавакас. И во втором отделении прозвучала 8-я симфония Дворжака. И я, знаете, вот о чем думал. Брамс покровительствовал Дворжаку, что неудивительно, поскольку Дворжак как бы работал, условно говоря, в брамсовской модели симфонизма.
При том, что Дворжак, конечно, пытался найти национальную музыку и боролся с немецким засилием музыки.
Вот вы как раз затронули сейчас очень важную вещь, да. И когда он вводил эту национальную идиому, то он как бы отклонялся, да, от этой немецкой модели. Но при этом, знаете, этот знаменитый там 3Б, как говорят.
Да, Брамс, Бетховен, Бах.
Некоторые поставят, может быть, еще 4Б, Брукнера туда. Но в эту четверку Дворжак обыкновенно не попадает. Хороший симфонист, интересно, но не того калибра. Так вот, в исполнении Янсенса это был композитор калибра Брамса. И вот вся эта воздушность и эта естественность, мягкость, живость, воплощение этого национального колорита, они были необыкновенными. Послушаем, как Янсенс это делает.
Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях, какими они видятся из Нью-Йорка.
А во втором концерте, который я посетил, где дирижировал Марис Ясенц, прозвучало только одно произведение. Это 7-я симфония Шостаковича. Ее играли без перерыва, и не было антракта, публика разошлась. Но она разошлась после почти, я бы сказал, 10-минутной стоячей овации. И для меня этот концерт был чрезвычайно важен, причем не только с чисто музыкальной точки зрения, это было потрясающее исполнение, а с точки зрения символики того, что происходило. Ну, посудите, Саша, сами. Симфония, которую Шостакович сам назвал «Ленинградской», про которую долгое время считалось, что она посвящена исключительно блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в Карнеги-холле в Нью-Йорке с огромной любовью к этой музыке играл Мюнхенский оркестр. Оркестр из города Мюнхена.
Из города Гитлера, из города, который первый подхватил нацистскую идеологию. Я недавно был в Мюнхене, там есть великолепный музей нацизма, который показывает, какова огромная роль Мюнхена была в становлении гитлеровского режима.
Если мы будем продолжать, то оркестр этот играл под управлением Майса Янсенса, который является сыном латыша и еврейки. Вырос он в этом самом Ленинграде, которому так или иначе посвящена симфония Шостаковича. Дирижер этот прославился на Западе, в первую очередь. И вот он дирижирует этим произведением в Карнеги-холл, и американцы, которые сидели рядом со мной и в соседних ложах, они плакали. Они вскочили, когда произведение кончилось, они все вскочили. Причем некоторые вскочили раньше еще, встали, потому что они уже не могли сидеть на своих местах от вот того напора, который выражен в финале симфонии Шостаковича, и у них на глазах были слезы. Поэтому для меня это был концерт невероятной символической силы, невероятно символического значения. И, конечно же, он совпал с празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Вы знаете, эта симфония седьмая, она ведь сыграла огромную роль в судьбе Шостаковича, да и в судьбе русской музыки в Америке. 62 раза играли эту симфонию в сезон 1942-43 годов, когда впервые после премьеры под руководством Тосканини по всей Америке прокатилась эта симфония. Далеко не всем она понравилась тогда, хотя, конечно, восторг был, и это была, с точки зрения пропаганды, это вообще была великая вещь. Но, например, Рахманин, знаете, как отреагировал на это дело? Он сказал, ну хорошо, а теперь пойдем пить чай.
Да, конечно же. И было мне в этом смысле очень любопытно прочесть аннотацию в программе Карнеги-холл, потому что аннотация в программе Карнеги-холл — это такое выражение такого мейнстримного консенсуса, если два таких иностранных слова соединить. Это то, что вот как бы музыкальная американская критика предлагает массовому слушателю и читателю. Как она представляет данное произведение. И там обсуждается вот эта вот программа седьмой симфонии, ее как бы открытая заявленная программа, которая, как мы знаем, прокламировалась в свое время как описание вторжения гитлеровских войск в Советский Союз и как...
Тема нашествия.
Да, вот тема нашествия знаменитая, да, которую знают, по-моему, даже те, кто совсем музыки не знает, а не то, что там у Шостаковича. В любом случае, это самый знаменитый музыкальный эпизод в творчестве Шостаковича и один из самых знаменитых в мировом симфонизме 20 века. Но вслед за этим появилось иное толкование этой симфонии, которое Шостакович впервые озвучил в разговоре со мной, и когда вышла книга его мемуаров здесь на Западе, но и подготовленная к печати, то это было вот одно из тех нескольких мест, которые вызвали как бы крайнее изумление и у многих сопротивление.
И недоверие.
И недоверие, да.
А речь ведь идет о том, что эта тема была создана до войны.
Да, но и ведь... Не только это абсолютно неоспоримый факт, на сегодняшний день подтвержденный свидетельствами учеников Шостаковича, которому на эту тему играл до войны, но важнее смысл появления, да, появления этой темы. Шостакович сказал мне, что да, это, конечно же, это военная симфония, и, конечно же, она посвящена Ленинграду, но она посвящена не только тому Ленинграду, который Гитлер пытался уничтожить, она посвящена также и тому Ленинграду, который пытался уничтожить Сталин. И для него эта тема нашествия, ведь вдумайтесь, Саша, если бы композитор столь точный, между прочим, как Шостакович, описывал бы действительно вторжение гитлеровских войск в Советский Союз. Вспомните, как оно началось. Сразу, массивно, агрессивно, бомбежкой сразу всех городов, аэродромов, сразу же мгновенным наступлением огромной этой механизированной махины. А как начинается эта тема в музыке?
Вы знаете, я совершенно с вами согласен. Именно с точки зрения музыки, как раз вот этот тезис Шостаковича о том, что это о Сталине и Ленинграде, он как раз имеет прекрасные доказательные возможности. Ведь не сразу эта тема становится грозной. Сначала мы не видим в этом ничего плохого. Тема нашествия начинается... Это вообще напоминает болеро, да? Это такие пасакали. То есть это медленно что-то нарастает, нечто что-то красивое, и вдруг мы слышим, как барабаны делают эту тему все более и более грозной. То есть начиналось все ничего. А вот во что это превратилось, это уже ужасно.
И именно это и было объяснением Шостаковича. Он говорил о том, что это ползучее, вот это наступление на твою душу ползучее с разных сторон. И в этом он видел значение всего этого эпизода. Это эпизод как некая машина, которая враждебна человеку, как она постепенно его охватывает, как она постепенно его завоевывает.
Это как в исправительной колонии Кафки, как постепенно человек уничтожается исправительной машиной государства.
Поначалу это объяснение Шостаковича, как вы и заметили, справедливо, было воспринято с недоверием. Но постепенно эта точка зрения приобретает все большее количество сторонников, именно потому что люди начинают вслушиваться в музыку. И в этом смысле вот то, чего я начал, вот аннотация в программке «Карнеги Холл» к данному исполнению, она очень показательна. Она излагает одну точку зрения о том, что эта симфония отображает фашистское нашествие, другую точку зрения, что она связана также и с сталинизмом, с коррупционным воздействием сталинизма на душу человека. И в конце автор этой аннотации говорит, что да, мы можем найти аргументы в пользу и одной точки зрения, и другой, но также и объединенной точки зрения. Вот что интересно. То есть да, возможно, и такая интерпретация. И это согласуется с тем, что говорил об этом сочинении сам Шостакович. Да, это и о том Ленинграде, который подвергся атаке Гитлера, но и о том также Ленинграде, который подвергся атаке Сталина.
Соломон, седьмую симфонию играли лучшие дирижеры. Баршай, Бернстайн, Кондрашин, Мравинский. Чем отличается исполнение Янсенса?
Вот оно отличается именно тем, о чем я вам сказал, когда описывал тот изумительный инструмент, в который превратил баварский оркестр Янсенс. Это ансамбль, который может донести каждую ноту. Симфония Шостаковича, она по первому впечатлению может представиться очень громоздкой. И это было одной из претензий.
Большая. Она идет 75 минут.
Да, поэтому ее играют вот как целый концерт. И это вызывало претензии. Некоторая громоздкость ее, которую можно преодолеть, что и Янсенс и сделал. Но еще важнее, у Шостаковича есть куски музыки, которые можно определить как квадратные. Бывает такая, вот квадратные музыки, эпизоды. И это всегда вызывало к нему колоссальные претензии.
А что это значит? Я не понимаю.
Музыка движется квадратами. Она не текучая.
Не река, а геометрия, да?
Да. И это иногда чувствовалось даже в самых лучших исполнениях седьмой, которые мне доводилось слышать. У Янсенса этого нет совершенно. Все переходит плавно из одного в другое. Все течет вот именно как такая какая-то огромная спокойная река со всеми, так сказать, там могут быть какие-то и водопады грандиозные, и какие-то бурные потоки, и все. Но это все в целом, это Миссисипи или Волга. И вы знаете, вот, например, мне пришло впервые, когда я слушал именно это исполнение, мне пришло в голову сравнение с «Войной и миром» Льва Толстого. Эта симфония – это война и мир в музыке. Потому что в ней есть, да, и война, в ней есть и мир, причем именно мир вот с этой «и» с точкой. Это мир как Божье явление, как какая-то вот такая грандиозная такая вселенная, которая обнимает все собой, все существование наше.
Можно сказать, мироздание. Да,
да, все мироздание. И сейчас, наконец, приходит понимание того, что это сочинение является одним из центральных в симфоническом репертуаре 20 века, но и не только, что она принадлежит к избранным симфониям всего мирового репертуара за все времена. Она может быть поставлена в один ряд с 9-й симфонией Бетховена в этом смысле. И я хочу показать, как эту симфонию начинает, интерпретирует Марис Янсенс.
dress reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes that smile at me so bravely as we watched the stars grow pale and gray. On the hill, I lingered with Katusha.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.